Вы слушаете Сеченов Лайф.
Привет, друзья! Сегодня мы с вами проговорим про цифровые технологии. Ну, цифровые технологии – это технологии, которые проходят сквозь все разделы нашей жизни, включая в том числе и вопросы здоровья, и медицинскую тематику. Но мы с вами постараемся сузиться и поговорим о цифровых технологиях в урологии. Я Шадеркин Игорь Акадьевич, я заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины и сам вот так случилось, что 22 года занимаюсь вопросами урологии. Ну вот последние 15 лет я посвятил своей жизни цифровым технологиям в этой замечательной, прекрасной специальности, такая как урология. Ну, напомню вам, что урология занимается вопросами мужского здоровья, заболевания мочеводящей системы. И на сегодняшний день мы с вами попытаемся поговорить о цифровых технологиях, которые могут быть полезны вот тем пациентам, которые страдают вот такими проблемами, о которых я только что сказал. Ну, в своей практике, в своей научной работе, клинической работе мы очень грубо, конечно же, разделяем эти понятия, эти цифровые технологии на три больших направления. Первое направление – это телемедицина, дистанционный мониторинг. Второе направление – это технологии искусственного интеллекта. И третье направление – это робототехника. Ну, почему мы так делаем, почему мы об этом говорим, почему мы выделяем такие три направления? Ну, просто потому, что мы этим занимаемся. Конечно же, мы не одни такие, и не только Сеченовский университет, не только наша лаборатория, не только наш институт цифровой медицины занимается этими вопросами, но в целом многие другие специалисты. Но вот так вот только чисто цифровыми технологиями, пожалуй, это мы. Вот. И вот эти три направления, собственно говоря, составляют предмет нашей научной и клинической деятельности. Ну, давайте с вами поговорим о этих трех направлениях. Первое направление я вам назвал телемедицина, дистанционный мониторинг. Это технологии, которые мы используем для того, чтобы консультировать наших пациентов, общаться с нашими пациентами, дистанционно помогать нашим пациентам принимать правильное клиническое решение. Здесь, если говорить о телемедицинских технологиях, то здесь есть два таких больших поднаправления. Это просто обычные консультации, которые осуществляются в направлении врач-врач и врач-пациент. Ну, меньше, конечно же, в меньшем количестве консультаций врач-врач, потому что все-таки это уже некий такой консилиум, когда есть вопрос у врача, и он хочет со своим коллегой или специалистом по другому направлению проконсультироваться. Куда больше, конечно же, направлений или консультаций, где пациент, нуждающийся в какой-то помощи, в частности, урологической помощи, обратиться к врачу. Лично у меня, моей команды, за плечами где-то порядка 5000 консультаций врач-врач и более 200 тысяч консультаций пациент-врач. Ну, по сегодняшнему нашему законодательству, которое вот вступило с 2018 года, с 1 января в силу, это поправки к основному нашему закону об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, телемедицинские технологии у нас имеют вот в таком формате некоторые ограничения. Ну, то есть, мы не можем просто так проконсультировать нашего пациента, ни разу не видев его у себя на приеме, и поставить ему диагноз и назначить ему лечение. Но вот в принципе, мы можем использовать технологии, когда наш пациент первично к нам обратился, и с точки зрения, допустим, указать ему тот путь, по которому он в дальнейшем должен пойти. Ну, к примеру, обратиться к врачу на очный прием, пройти какие-то, может быть, обследования. Или, может быть, к врачу не только к урологу, к примеру, там, к смежному специалисту, к гинекологу, к колопроктологу. Это тоже, казалось бы, такая вот простой, несложный вопрос, как просто получить консультацию, к какому специалисту обратиться. На самом деле, у нас много пациентов, которые к нам обращаются, и выясняется, что они, считая свое заболевание, к примеру, урологическим, на самом деле являются пациентами, ну, которых интерес или, так скажем, специалист, который занимается этими проблемами, немножко другой. Ну, это смежные, как я уже сказал, направления: гинекология, колопроктология. Ну, есть и неврологические заболевания, которые тоже могут симулировать, допустим, какое-то заболевание почек, к примеру. Вот. Ну, помимо того, что первично, когда мы не видели пациента, мы можем ему рекомендовать какого-то специалиста, мы можем еще ему и порекомендовать какие-то профилактические мероприятия. Ну, не ставя диагноз, допустим, порекомендовать нашим пациентам какую-то там, к примеру, если говорить об урологии, какие-то чисто гигиенические образовательные процедуры. Часто молодые ребята, которые входят в свою половую жизнь, их беспокоят какие-то вопросы, они обращаются к нам о своей физиологии, о том, что их ждет, какие-то, может быть, ожидания каких-то проблем, которые могут быть во время первого полового акта. И эти вопросы, они, как правило, задают своим задают вопросы с ребятам, своим же соотечественникам, вернее, ребятам, которые их возраста. Ну и, конечно же, как правило, такие ответы на вопросы, они не всегда верные. И здесь вот такая профилактическая работа, консультация врача-уролога, специалиста, она достаточно еще тоже полезная. И у нас достаточно много, порядка, наверное, 15-20% обращений является вот как раз такой профилактической работой. Много разных еще аспектов. Сейчас я их не смогу раскрыть в рамках нашего вот этого небольшого подкаста. Поэтому, ну, собственно говоря, давайте по другому еще вопросу поговорим, когда тоже нам пациенты первично обращаются дистанционно с помощью телемедицинских технологий. Это вопрос получения второго мнения, второго врачебного мнения, или такое есть такое английское понятие, как second medical opinion. То есть тогда, когда у пациента уже есть большой-большой бэкграунд, за плечами стоит опыт, что ли, может, нехорошее слово, болезни. Он уже прошел обследование где-то у себя по месту жительства. У него остаются вопросы, какие-то сомнения, может быть, в качестве проведенного лечения. Он чем-то остается неудовлетворенный. В такой ситуации такие пациенты тоже обращаются к нам. И здесь первичная консультация телемедицинская достаточно часто бывает. Если брать, к примеру, урологию, это, конечно же, в первую очередь пациенты с хроническими заболеваниями, такими как мочекаменная болезнь, хроническая инфекция нижних мочевых путей, цистит, аденома предстательной железы и онкологические заболевания, такие как рак простаты, самое распространенное, рак мочевого пузыря. Такие пациенты тоже порой первая группа, вот хронические заболевания, не онкологические, они имеют тоже большой опыт и порой не очень удачный. Тоже они ищут ответы на свои вопросы и часто обращаются к нам. А онкологические пациенты, да, особенно с раком предстательной железы, это те пациенты, которые ищут, ну, тот путь, тот метод, который им, как они считают, ну, наиболее будет оправданный. И порой, конечно же, наша страна-то большая, да, порой так случается, что не везде есть просто уролог или не везде есть специалист, который обладает определенной компетенцией по этим направлениям. Ну, тот же самый банальный хронический цистит – это клубок проблем, который скрывает огромное количество различных других заболеваний, которые порой пациенты и даже наши врачи, урологи в регионах так вот склонны относить к циститу. На самом деле это может быть гиперактивный мочевой пузырь и так далее, и так далее. И вот здесь, конечно же, такая вот экспертиза со стороны Сеченовского университета, со стороны специалистов, которые углубленно занимаются этими проблемами, очень порой бывает полезно. И вот здесь как раз первичная телемедицинская консультация работает неплохо. Но вот это первичная была телемедицинская консультация, а на самом деле это лишь маленькая верхушка огромного айсберга возможностей использовать цифровые дистанционные технологии в урологии. Конечно же, раскрываются эти технологии или их возможности после того, как к нам пациент пришел. Мы его обследовали, поставили диагноз, мы его видели на приеме, назначили какое-то лечение. И вот тогда запускается так называемый, ну, вторая подраздел телемедицины или дистанционный мониторинг. Что он в себя включает? Это не просто, конечно же, слежение за нашим пациентом, не просто дистанционная какая-то вот оценка каких-то показателей его, ну и, конечно же, активное вмешательство в этот процесс. Вот мы сейчас в нашей лаборатории совместно с институтом урологии, репродукции человека Сеченовского университета работаем по нескольким направлениям таким. Вот, к примеру, у нас есть большая-большая работа, которая длится уже полутора лет уже, которая связана с дистанционным мониторингом пациентов с мочекаменной болезнью. Это такая болезнь, она встречается порядка от 5 до 8% всей популяции. Как правило, она в рутинной клинической практике лечится хирургическим методом. И вот после того, как мы пациенту ударили, допустим, камень, это не значит, что мы его вылечили. Вот здесь как раз над этой проблемой мы и работаем. То есть есть мы рекомендуем нашим пациентам в домашних условиях выполнять с помощью специальных гаджетов, специальных приборов, которые мы занимаемся разработкой этих приборов, апробацией клинической, ставим задачи перед нашими, значит, индустриальными партнерами для решения этих вопросов. И вот здесь мы как раз используем вот такие приборы, которые есть у пациента, они дома делают анализы, ну, в частности, для пациента с мочекаменной болезнью, это маленький портативный прибор, который делает общий анализ мочи, совершенно обычный анализ мочи, который мы привыкли, мы в клинической практике или наши пациенты привыкли делать в лаборатории, ну, по 11 основных параметрам. Лейкоциты, белок, эритроциты и так далее, мы проводим такое исследование. Благодаря современным технологиям, в том числе цифровым технологиям, вот такая диагностическая процедура сейчас становится возможным, в том числе в домашних условиях. И вот у этих пациентов с мочекаменной болезнью мы рекомендуем им делать два раза в день такой анализ. Для чего мы это рекомендуем? Не просто чтобы посмотреть их анализы мочи, а для того, чтобы сформировать им некую такую стратегию и отработать соответствующую тактику ведения этого пациента. То есть мы выбираем три основных домена, три основных показателя, по которому мы формируем так называемый терапевтический коридор. И ведем нашего пациента, так назначаем ему лечение в такой дозе, такими препаратами, чтобы он находился внутри этого коридора. Ну, что я имею в виду? У нас есть три домена – это плотность мочи, это pH мочи и инфекция. И вот мы отслеживаем с помощью этого прибора, ну, сам пациент дома делает с помощью этого прибора анализ и может видеть эти показатели и держать этот показатель в определенном диапазоне, используя соответствующие препараты, которые мы назначили как на приеме, так и дистанционно мы можем корректировать вот эти показатели благодаря применению других препаратов или изменению различных доз этих препаратов. И вот у нас получаются неплохие очень результаты. Во-первых, такой подход позволяет повысить приверженность терапии наших пациентов к терапии, которую мы рекомендуем, потому что в рутинной практике, как правило, назначение самого даже хорошего лечения, но длительного лечения у пациента через месяц, через два месяца вызывает желание прекратить это лечение. То есть пациенты отказываются по каким-то причинам, а когда они используют приборы, которые показывают, что эффективность терапии правильная, то есть они находятся в правильных терапевтических коридорах, показатели их анализов соответствуют норме, ну, тем, по крайней мере, показателям, которые приведут к отсутствию рецидива заболевания или вообще в ряде случаев растворению каких-то камней, их выведения, если это маленькие камни какие-то, вот тогда у них повышается приверженность. У нас, вот я в самом начале сказал, что более года, а по некоторым пациентам и полтора года используют такой подход. И вот наш ни один пациент пока не отказался от такой терапии. Это, мы считаем, очень хороший эффект. И повышение приверженности к терапии является одним из важных вот таких аспектов дистанционного мониторинга. Ну, на самом деле, представьте себе, вы видите результаты, результаты лечения, у вас с вами на связи постоянно врач, врач-уролог, который спрашивает активно, а мы спрашиваем у наших пациентов приблизительно раз в месяц как минимум, ну, как они там себя чувствуют, какие они препараты принимают. И мы видим при этом дистанционно с помощью специальных телемедицинских платформ показатели, которые снимаются с помощью вот этого прибора. Ну, что-то, наверное, если проводить параллели, это где-то, наверное, похоже на мониторинг или использование тонометра, да, у пациента с артериальной гипертонией, когда он понимает, что ему надо его показатель артериального давления держать в пределах его возрастной нормы. Или, допустим, сахарный диабет, когда пациент делает с помощью глюкометра исследование крови, оценивает уровень сахара и тем самым, используя инсулин или какую-то диету, допустим, там, отслеживая количество принятой пищи, инсулиновые единицы считая, вот, он ведет себя в соответствующем, находится в вот этом терапевтическом коридоре. И это приводит к тому, что, во-первых, он продолжает терапию, ну, наши пациенты с мочекаменной болезнью точно это делают, а это пациенты достаточно длительно текущими заболеваниями, долго надо лечить. Поэтому, собственно говоря, благодаря такому подходу мы достигаем хорошей эффективности, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. Вот это мы используем подход такой при мочекаменной болезни. Похожее решение у нас есть для пациентов с хронической инфекцией нижних мочевых путей. Это, ну, цистит, так в простонародье, если его называть. На самом деле это клубок, еще говорил вам, многих различных состояний. И порой пациентки, это, как правило, пациентки, мужчины здесь в меньшей степени страдают, они, конечно же, не бывают такие рецидивы. И вот благодаря тоже такому подходу дистанционному, когда пациент делает, пациентка делает дома общий анализ мочи, при любых показателях, которые или так, беспокойстве само о своем здоровье, и эта информация сразу же передается в нашу с помощью интернет-платформу, тоже позволяет избежать рецидивов и, соответственно, избежать необходимости неконтролируемого приема антибиотиков. А антибиотики у пациентов с инфекцией, неважно чего, в частности, здесь нижних мочевых путей, это большая-большая проблема, то есть развитие антибиотикорезистентности, когда уже со временем не будет никаких препаратов. Ну и третья группа пациентов, которым мы тоже используем такие технологии, это пациенты с нарушением мочеиспускания, связанным с обструкцией, то есть с плохим истечением мочи из мочевого пузыря, обструктивный тип мочеиспускания, он бывает у пациентов, в первую очередь, с аденомой пищеварительной железы или с доброкачественной гиперплазией пищеварительной железы. Это, как правило, мужчины старше 50 лет, у которых начинаются проблемы. У них ночное вставание, у них затрудненное мочеиспускание, учащенное мочеиспускание. И у таких пациентов мы таким пациентам рекомендуем тоже такие маленькие приборы, ну, гаджеты, на самом деле это медицинские приборы, в частности, здесь мы говорим об урофлоуметрии. У пациента есть возможность дома периодически измерять качественные и количественные показатели мочеиспускания в обычной, удобной для него среде, и тем самым передавать, естественно, эту информацию нам, опять же, с помощью интернет-технологий, телемедицинских платформ, и тем самым отслеживать эффективность назначенной терапии. Аденома – это достаточно сейчас, на сегодняшний день, консервативное заболевание, редко приходится его оперировать, но приходится, конечно. И вот мы благодаря подбору соответствующей терапии, смотря на показатели качества мочеиспускания, которые делаются с помощью этого анализатора, урофлоуметра, маленького прибора, мы можем подобрать соответствующую терапию, что пациент порой даже и, может быть, избегает вообще хирургии или хотя бы живет обычной полноценной своей жизнью. Ну вот у нас есть такие примеры по телемедицине, по дистанционным технологиям. Здесь мы, собственно говоря, достаточно глубоко прошли. Чуть меньше мы углубились в наши вторые два направления, но тем не менее у нас тоже там есть неплохие работы, которые у нас идут в лаборатории, в Институте цифровой медицины. Это работы, связанные с искусственным интеллектом. Ну, на самом деле, если быть уж там честным, искусственный интеллект – порой такое, знаете, порой очень такое хайповое, что ли, слово, которое часто используем там, где, может быть, даже и не стоит его использовать. Это некие математические методы, которые позволяют обрабатывать информацию в цифровом виде, будь то текстовая информация, цифровая информация в виде каких-то цифр, показателей, допустим, анализов, или визуальная информация, к примеру, там данные рентгенографии, ультразвука и так далее, и так далее. Вот мы лично, ну, в урологии, конечно, много где используются технологии искусственного интеллекта, но мы лично, наш Сеченовский университет работает над несколькими направлениями. Первое направление – мы используем технологии глубокого машинного обучения, в основе которых и лежат как раз искусственный интеллект, для, значит, постановки патоморфологического диагноза при заболеваниях предстательной железы. То есть, что это значит? То есть, пациентам делается биопсия, к примеру, простаты в случае подозрения на рак предстательной железы, или это морфологическое исследование проходит после хирургического какой-то процедуры, например, простатэктомии, да? Или трансуретральной резекции. И сейчас в рутинной практике патоморфологов эти снимочки, которые получаются, подготавливаются определенные, вернее, снимки, биоматериалы, специально стекла делаются, смотрятся под микроскопом, и врач ставит диагноз, патоморфологический диагноз. Мы сейчас работаем с, опять же, с институтом урологии нашим, репродуктивного здоровья Сеченовского университета, и с патоморфологической тоже нашим кафедрой, где мы работаем как раз-таки над глубоким машинным обучением, чтобы обучить нейронную сеть, распознавать вот какие-то паттерны, какие-то, значит, внешние показатели, которые свойственны заболеванию предстательной железы. Там не только рак предстательной железы, там и доброкачественная гиперплазия предстательной железы, и другие состояния, которые тоже могут быть важны для правильной постановки диагноза. Задача сделать инструмент, который позволит автоматизировать работу патоморфолога, дать клиницисту инструмент, с помощью которого он тоже будет принимать участие, в полноценное участие в оценке данных, не только смотреть МРТ, к примеру, или УЗИ, но и в том числе видеть и патоморфологические изображения. Вот таким образом мы работаем над искусственным интеллектом. Также мы работаем похожим образом с визуализацией данных, полученных с помощью ультразвуковой диагностики. То есть, мы делаем, обучаем тоже нейронную сеть для того, чтобы распознавать мочевой пузырь и проблемы, которые, может быть, с ним связаны. Это такой вот процедура, с помощью которой делается ультразвуковое исследование, картинка, и мы пытаемся создать алгоритм, который позволит более точно, мы надеемся, более точно, без какого-то субъективного влияния поставить какой-то ультразвуковой диагноз. Еще раз повторюсь, мы сконцентрированы на, в первую очередь, на мочевом пузыре, ну, на малом тазе, потому что там проще немножко делать, там фиксирован мочевой пузырь. Ну, и задачи у нас достаточно очень простые. Наша задача – определить хотя бы автоматизированный объем остаточной мочи с помощью такого вот алгоритма. Ну, и третье направление – это направление нашей работы, которое тоже используется в урологии. Это роботизированные технологии. Они очень-очень, значит, соединены с цифровыми технологиями. Понятно, что там есть, так скажем, хард, некая аппаратная часть. Мы, может быть, не всегда работаем именно над аппаратной частью, но вот над логикой, над постановкой задачи для роботических комплексов мы работаем. И здесь, опять же, это два направления. Направление создания такого народного автоматизированного микроскопа, который как робот, так и декартовый робот, который движется по оси X, Y, поможет очень быстро, автоматизированно оцифровать данные патоморфологические, полученные вот как раз с помощью, к примеру, патоморфолога при исследовании, допустим, биопсии пиальной железы. На самом деле, мы тут больше свое внимание уделяем оценки получения данных, значит, из капли мочи. Это такая есть процедура, которая определяет литогенные свойства мочи, когда у пациента забирается моча свежеспущенная, капается на стеклышко, высыхает в течение суток, и мы делаем микроскопию. Раньше это смотрели все глазами, сейчас у нас в нашей лаборатории есть микроскоп, который может в автоматизированном режиме быстро достаточно в течение минуты оцифровать вот это стекло, запустить алгоритм, который позволит собрать из маленьких снятых снимков большую картину развернутую, мы делаем при увеличении 40, вот такую, значит, и использовать тоже технологии искусственного интеллекта, поставить диагноз или, по крайней мере, определить какие-то признаки, которые могут быть свойственны к мочекаменной болезни, активному процессу. Вот. И таким же образом мы делаем для ультразвуковой диагностики такой робот-УЗИ, робоскан, такой сложный большой проект, в котором участвует не только Сеченовский университет, но и многие других направлений, МГУ тоже в том числе, и наши коллеги из университета, из Вологды. Это такая большая-большая работа, она уже длится не один год. Здесь мы используем коллаборативный робот или робот-арм, который позволяет автоматизировать выполнение ультразвуковой диагностики. Опять же, с точки зрения в дальнейшем потом использования цифровых технологий на основе искусственного интеллекта для того, чтобы потом эти данные, полученные с помощью робота, их каким-то образом, значит, распознать, увидеть там какие-то признаки или хотя бы орган определить, что это там, почка, это мочевой пузырь. Вот. И здесь мы, конечно же, это такая длинная очень тема. Мы сейчас находимся в самом, пожалуй, начале. У нас есть несколько прототипов этого робота. Один вот коллаборативный арм-робот, ну, арм от слова руки, он как рука движется, и как если бы, представите, вы дали бы врачу в руки ультразвуковой аппарат, также вот эта рука, только это робот, и который по определенному алгоритму может пройти, выполнить какую-то процедуру, к примеру, пройти в области лона ниже пупка на 2 см и сделать в течение 10 секунд ультразвуковую снимок этого самого мочевого пузыря, ну, может там и простата тоже попасться. Соответственно, дальше можно распознать эти данные и использовать технологии искусственного интеллекта. И второй робот – это Дельта-робот. Он такой очень, мы надеемся, будет дешевый, очень простой в управлении, которому тоже задача его автоматизировать выполнение такой процедуры, как ультразвуковая диагностика. Ну, коллеги, я вот, дорогие друзья, я рассказал вам наверное, не обо всем, что можно так смело назвать цифровыми технологиями в урологии, но, по крайней мере, коснулся тех аспектов, которые мне наиболее близки, которыми я лично занимаюсь, наша команда занимается в университете и команда привлеченных специалистов. Несомненно, это работа же, понимаете, не только специалисты с медицинским образованием, здесь и программисты, и специалисты по робототехнике и так далее, и так далее. Ну, вот это направление, собственно говоря, является сейчас предметом достаточно такого перспективного развития вообще в целом медицины. Эти технологии меняют, в принципе, подход к медицинской практике, и они даже порой называются disruptive технологиями, разрывными технологиями, которые, в принципе, ставят с ног на голову, может быть, если можно так себе позволить такой вот афоризм, наш подход и к диагностике, и лечению наших пациентов. Ну, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, до следующих встреч. До свидания. Сеченов Life.